From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Сюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 177-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора молодых женщин из Колиф в Мэплтоне и Спрингвилле, штат Юта. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещаются.
Thomas S. Monson, first counselor.
Ведущий этой сессии Томас С. Монсон, первый советник в первом президентстве церкви.
We welcome you this afternoon.
Мы приветствуем вас сегодня днем на второй общей сессии 177-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Гордон Б. Хинкли, который председательствует на этой конференции, попросил меня, брата Монсона, быть ведущим. Мы приветствуем всех пришедших сюда, а также тех, кто участвует в нашем собрании посредством телевидения, радио или интернета, и во всех многочисленных зрителей, собравшихся в центрах Кольев в различных частях мира, где эта конференция транслируется с помощью спутниковой связи. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении хора общества молодых женщин Кольев городов Мэплтон и Спрингвилл, штат Юта, США. Дирижирует сестра Ману Харрис, за органом сестра Линда Маргетс. Хор откроет эту сессию гимном «Придите, возрадуйтесь». Вступительную молитву произнесет старейшина Кеннет Джонсон, член Кворума 70.
Наш Небесный Отец, в смирении и благоговении мы выражаем Тебе нашу благодарность за эти многочисленные благословения. Мы благодарим Тебя за любовь Твою, выраженную в стольких многих путях, и за дар Сына Твоего, и за Его вечную жертву, за великий план счастья. Мы благодарим Тебя за то, что Ты восстановил Евангелие через пророка Джозефа, и за то, что сегодня у нас есть пророк Гордон Б. Хинкли, владеющий ключами Твоей работы. Мы молимся, чтобы первое президентство и кворум 12 были поддержаны нашими молитвами и чувствовали нашу любовь. Мы молимся за тех, кто путешествует, за больных, за страждущих, чтобы они нашли утешение благодаря Евангелию. Мы молимся о тех, кто защищает нас и старается отстоять свободу за пределами. Мы молимся о миссионерах. И мы еще раз благодарим Тебе благодарность за любовь Твою во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.
Хор исполнил гимн «Первая молитва Джозефа Смита». Это было прекрасное исполнение. Сейчас мы будем рады услышать выступление старейшин М. Рассела Балларда и Джозефа Бевертлина, членов кворума 12 апостолов. После них мы услышим выступление старейшин Брюса Портера и Ориха Капишки, членов кворума 70.
Братья и сестры, за время, прошедшее после празднования 150-летия юбилея в 1997 году, по всему миру резко возрос интерес людей к церкви. И теперь нам задают гораздо больше вопросов. И этот растущий интерес подпитывается нашим быстрым ростом и важными событиями, такими как прошедшие здесь, в Солт-Лейк-Сити, зимние Олимпийские игры, а также выдающимися успехами многих наших членов церкви на профессиональном поприще. И я уверен, что вопросы поступают не только по официальным каналам церкви, но и к вам, отдельным прихожанам, в личном порядке. Сложно рассказывать о чем-то таком грандиозном, как церковь, или столь великом, как восстановленное Евангелие, когда наши собеседники ничего не знают о нас или знают мало. Даже на конкретные вопросы по отдельным темам бывает трудно ответить, потому что каждый вопрос кажется тесно переплетенным с другими. Чаще всего к нам обращаются с такой простой просьбой. «Расскажите мне немного о вашей церкви». Ключевое слово здесь — «немного». Они не говорят: «Расскажите мне все, что знаете, а потом направьте ко мне тех, кто сообщит мне все остальное». Мы, безусловно, рады возросшему интересу к нам. Многие захотят услышать от вас больше о наших учениях и о том, во что мы верим. Поэтому у нас в мире больше 53 тысяч миссионеров полного дня. Они служат за свой счет. Но мы должны помнить, что существует разница между интересом и банальным любопытством. Иногда люди хотят просто узнать, что это за церковь. Те, кто проявляют такое общее любопытство, заслуживают ясного и точного ответа, дать который мы, члены церкви, должны так, чтобы им не пришлось пользоваться обрывочными, наполовину недостоверными или просто ложными сведениями из средств массовой информации или других внешних источников. Во многих случаях причины недопонимания и ложного представления о церкви бывают наши собственные ошибки, когда мы плохо объясняем, кто мы и во что верим. Комитет по связям с общественностью, в котором я служу, узнал о потребности в ясных, простых формулировках, которые предоставляли бы любопытствующим основную информацию о современной церкви. Позвольте мне поделиться с вами некоторыми предложениями, которые мы полагаем, будут для вас полезными. Вы можете также составить собственный простой список ключевых тем, которые помогут вам рассказать о нашем вероучении друзьям и знакомым, исповедующим другую веру. Нам с вами будет полезно иметь на одной странице несколько фактов о современной церкви, в дополнение карточки с символами веры. Следующие четыре темы помогут любому человеку получить общее представление о церкви. И каждая из этих четырех тем раскрывается в простых утверждениях, которые, я полагаю, будет полезно знать. Постарайтесь представить, что их читает или слышит человек, не знающий о нас практически ничего. Итак, четыре основные темы. Факты, вероучения, семьи и плоды, восстановленные Евангелия. Среди фактов можно упомянуть следующее. Во-первых, Церковь Мормонов — это неофициальное название Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Ее членов часто называют мормоны, святые последних дней, или СПД. Термин «святые» подразумевает члены церкви. Во-вторых, церковь была восстановлена в 1830 году на севере штата Нью-Йорк. Ее первым пророком и президентом стал Джозеф Смит. Сегодня главное управление церкви располагается в Солт-Лейк-Сити, возглавляет ее ныне действующий пророк, президент Гордон Б. Хингли. В-третьих, сегодня в 176 странах и территориях проживает 13 миллионов членов церкви. Приблизительно 6 миллионов из них живут в Соединенных Штатах Америки. И это делает нас четвертой по численности христианской конфессией в этой стране. Будучи одной из самых быстрорастущих христианских церквей в мире, мы строим по одному новому молитвенному дому каждый рабочий день. Это строительство, как и многие другие программы церкви, осуществляется благодаря тому, что прихожане платят десятину, составляющую 10% от их дохода. В-четвертых, местные приходы действуют под руководством добровольных служителей, которые не получают за свое служение зарплату. На руководящие посты назначаются как мужчины, так и женщины. И пятое. Немало мормонов есть среди видных политиков и членов правительства. Например, в США в Конгрессе служат 16 членов церкви, представляя интересы обеих политических партий. В других странах члены церкви тоже служат на высоких и ответственных должностях в органах власти, в политике, в здравоохранении, юриспруденции, образовании, средствах массовой информации, в спорте и в индустрии развлечений. Далее. Люди должны узнать что-то о нашем вероучении и увидеть, что мы убежденные христиане с прочными традиционными устоями и ценностями. В дополнение к символам веры нам следует подчеркнуть, что мы верим в вечность души. Мы верим, что Бог – Отец наших духов и что мы можем вернуться к Нему после смерти. Мы верим, что Иисус Христос – наш личный Спаситель, и мы стараемся жить согласно Его примеру и Его учениям. Мы проводим воскресное богослужение и таинство в честь искупительной жертвы Христа, подобно тому, как это происходит во многих других церквях. Мы признаем собратьями-христианами всех, кто верит в Иисуса Христа как в Сына Божьего и Спасителя всего человечества. Многие христиане не понимают, что их взгляды и наши во многом совпадают. Джозеф Смит учил, что Иисус Христос – сердцевина нашего учения, а все остальное – придаток к этому. Официальное название церкви – Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы верим, что учрежденная Иисусом первоначальная церковь была утрачена, но снова восстановлена в наши дни. Священство, данное человеку власть действовать от имени Бога, тоже было восстановлено. И полнота этой власти находится у апостолов и пророка, руководящих сейчас нами. Вместе с этой властью восстановлены также все необходимые таинства спасения. Мы верим в Библию и обращаемся к ней, и к Ветхому, и к Новому Завету. Мы также верим в книгу Мормона и другие книги Священного Писания, которые поддерживают и подтверждают истинность Библии и свидетельствуют о служении божественности Христа, а также о продолжающемся потоке откровений от Бога к человеку. Воистину, книга Мормона — это новое свидетельство об Иисусе Христе. Следующая тема, которую полезно раскрывать для людей, это то, насколько наше учение и стиль жизни сосредоточены на семье. Еще раз подчеркну, в беседах с теми, кто ничего не знает о нас, но хочет узнать, какое огромное значение мы придаем семьям, лучше всего использовать простые формулировки. Для мормонов семья, как основная ячейка церкви и общества, имеет особенно важное значение. Нам свойственна глубокая приверженность браку, которая определяется как союз между одним мужчиной и одной женщиной. Многоженство, практиковавшееся в ограниченных масштабах в первые годы существования церкви, было прекращено в 1890 году, приблизительно 117 лет назад. Воскресные собрания в наших молитвенных домах могут посещать любые семьи, как принадлежащие к нашей вере, так и не принадлежащие к ней. Там мы вместе совершаем богослужение и обучаем друг друга с помощью священных писаний. В семьях святых последних дней поощряется проведение еженедельных семейных домашних вечеров, которые обычно проходят вечер в понедельник. Эти вечера дают родителям регулярную и предсказуемую возможность обучать детей нравственным ценностям, а также весело проводить время вместе. И мы приглашаем и тех, кто не принадлежит к нашей вере, проводить такие же вечера в своих семьях. В церкви имеются программы для женщин, молодежи и детей, нацеленные на укрепление семьи. Эти программы включают в том числе религиозное обучение, возможности для христианского служения, занятия спортом, театральные и музыкальные постановки, а также скаутские программы. Много внимания также уделяется и семейным связям с родственниками, генеалогической работе и личным семейно-историческим исследованиям, которые помогают ощутить свою принадлежность и узнать о своих корнях. Самые высшие священные таинства Церкви имеют отношение к нашим семьям, включая как живущих, так и умерших родственников. И некоторые из этих таинств совершаются в наших храмах. Если после всего этого кто-то начнет лучше понимать факты и узнает о нас больше благодаря принципам вероучения и особой роли семьи в нашей жизни, нужно еще вспомнить слова Спасителя: «По плодам их узнаете». Церковь или любую другую деятельность человека нужно оценивать по плодам, или другими словами, по результатам, которые приносит эта деятельность. Вот несколько примеров, основанных на статистических исследованиях, проведенных в США. Приблизительно такие же данные можно получить в любой стране, где есть активные мормоны, под которыми мы понимаем тех, кто регулярно посещает церковь и храм. Один из плодов – увеличенная продолжительность жизни. Исследования показывают, что здоровье у активно практикующих религию мормонов лучше, и поэтому они живут дольше, чем среднестатистический американец. В 1833 году Господь через откровение дал Джозефу Смиту слово мудрости, в котором описано, как нужно жить, чтобы наслаждаться долгой и здоровой жизнью. Во-вторых, у супружеских пар, которые заключили брак в храме и регулярно его посещают, частота разводов намного ниже средних национальных и мировых показателей. В-третьих, среди членов церкви уровень образования выше, чем в среднем по стране. В-четвертых, более 70 тысяч добровольцев из числа членов церкви посвящают от 18 до 24 месяцев гуманитарному служению, выполнению церковных поручений и служению в качестве миссионеров полного дня по всему миру. И все это за свой счет. И в-пятых, мы уделяем серьезное внимание материальной независимости и этике постоянной трудовой деятельности. Мы поощряем активную общественную работу прихожан и их служение на благо других людей. Церковь продолжает вносить значительные пожертвования деньгами, товарами и служением своих прихожан, оказывая гуманитарную помощь по всему земному шару. Сюда же относится бесчисленное множество человеко-часов, пожертвованных членами церкви на помощь нуждающимся и ликвидацию последствий стихийных бедствий. Братья и сестры, я вижу, что в современном суетном мире люди в большинстве своем не будут читать или воспринимать за один раз большой объем важной информации или фактов. Какую бы информацию о церкви вы ни выбрали, чтобы познакомить с ней ваших друзей и знакомых, запишите ее, проверьте записанное утверждение на точность, и пусть они будут короткими и простыми. Все более заметное положение церкви и возрастающий интерес к нам со стороны других людей предоставляет нам прекрасные возможности для наведения мостов, обретения новых друзей и распространения правдивой информации. Однако также может возрасти вероятность непонимания, а иногда даже предвзятого отношения, если мы будем позволять другим решать, кто мы такие и во что верим, вместо того, чтобы самим заявлять о себе. Как правило, у нас нет никаких проблем с теми людьми, кто лично знакомы с членами нашей церкви. Но есть еще миллионы и миллионы тех, кто не знакомы со святыми последних дней. Я хочу надеяться, что люди, которые знают о церкви очень мало, будут стремиться больше узнать о нас. И я надеюсь, что они захотят познакомиться с нами и узнать о нас из первых рук. И не будут судить, исходя из ложной информации, распространяемой темы, кто не знает истин, или в некоторых случаях преднамеренно порочит нас и вводит людей в заблуждение. Вы, как члены церкви, можете помочь людям узнать о нас правду, если будете общаться с ними и доносить до них основную информацию, содержащуюся в символах веры, а также сведения по таким вопросам, как факты, вручение, семьи и плоды Евангелия. Мы должны также помнить, что иногда лучший способ удовлетворить интерес людей — это показать им, как мы живем, как излучаем радость Евангелия, которой наслаждаемся в своей жизни, как мы относимся к другим и с какой искренностью следуем учениям Христа. Для тех людей, кто захочет узнать больше, чем те основы, о которых я упомянул, можно познакомить с миссионерами, чтобы те разъяснили им учение из третьей главы пособия «Проповедовать Евангелие мое». Миссионеры знают, как отвечать на вопросы, которые будут появляться у интересующихся и приведут их к обращению и крещению. Пришло время каждому из нас обратиться к другим людям и рассказать им о себе. Подготовьте простые факты, наподобие тех, что я изложил вам сегодня, и помогите людям, которые сначала захотят узнать немного о церкви, а затем узнать больше о восстановлении Евангелия. Братья и сестры, никогда не сомневайтесь, стоит ли приносить свидетельство искренне и с любовью. Невозможно отрицать силу личного свидетельства. И она часто порождает в других людях желание узнать больше. Я знаю, что это истина. Я оставляю вам мое абсолютное, непоколебимое свидетельство в том, что я знаю. Церковь Иисуса Христа, святых последних дней, истина. И я приношу это свидетельство вам во имя Иисуса Христа. Аминь.
Братья и сестры, я хотел бы задать вам один очень важный вопрос. Какое качество лучше всего определяет нас, как членов Церкви Иисуса Христа, святых последних дней? Сегодня я хотел бы поговорить об ответе на этот вопрос. В первом веке от Рождества Христова члены растущей церкви в Коринфе были полны энтузиазма относительно Евангелия. Почти все они были новообращенными в церкви. Многие пришли в нее благодаря проповеди апостола Павла и других. Но святые в Коринфе также любили спорить. Они спорили между собой. Некоторые считали себя выше других. Они даже судились друг с другом. Павел очень расстроился, услышав об этом, и он написал им послание, умоляя их стать едиными. Он ответил на многие вопросы, о которых они спорили. Затем, в конце своего послания, он сказал, что хочет показать им путь еще превосходнейший. Помните слова, которые он написал вслед за этим? «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, — сказал он, — то я медь звенящая или кимбал звучащий». Послание Павла к этому новому объединению святых было простым и прямым. «Все, что вы делаете, не имеет значения, если у вас нет любви. Вы можете говорить на разных языках, иметь дар пророчества, понимать все тайны и обладать всем знанием. У вас даже может быть вера, достаточная, чтобы передвигать горы. Но без любви все это не принесет вам пользы. Милосердие есть чистейшая любовь Христова. Сам Спаситель служил примером этой любви и учил ей даже в то время, когда его истязали презирающие и ненавидящие его. Однажды фарисеи, пытаясь поймать Иисуса на слове, задали ему коварный вопрос. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Фарисеи горячо обсуждали этот вопрос и определили более 600 заповедей. Они думали, что если расстановка приоритетов оказалась таким сложным делом для ученых, то, безусловно, этот вопрос поставит в тупик сына плотника из Галилеи. Но когда фарисеи услышали его ответ, они, должно быть, были недовольны, поскольку он указывал на их самую большую слабость. Иисус ответил, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». С того дня эти вдохновенные слова неоднократно повторялись во всех поколениях. Для нас они означают, что мера нашей любви равна мере величия нашей души. Священные Писания говорят нам, кто любит Бога, тому дано знание от Него. Какое это удивительное обещание быть известным Ему. Мысли о том, что Создатель неба и земли может знать нас и любить чистой вечной любовью, возвышает дух. В 1840 году пророк Джозеф Смит отправил послание 12, в котором он учил, что любовь – это одно из главных свойств божества, и ее должны проявлять все те, кто стремится быть сынами Божьими. Человек, исполненный любви Божьей, не довольствуется возможностью благословить только свою семью, но странствует по всему миру, стремясь благословить весь род человеческий. Если мы с любовью помогаем окружающим, то исполняем вторую часть этой великой заповеди, гласящей «люби ближнего твоего, как самого себя». Обе заповеди необходимы, поскольку, помогая друг другу нести свое бремя, мы исполняем закон Христа. Любовь – это начало, середина и конец пути ученичества. Любовь утешает, наставляет, исцеляет и облегчает страдания. Она ведет нас через долины тьмы и сквозь завесу смерти. В конце концов, любовь ведет нас к славе и величию жизни вечной. Пророк Джозеф Смит всегда был для меня примером чистейшей любви Христовой. Многие спрашивали, почему у него так много верных последователей. Он отвечал так: «Это потому, что мой принцип – любовь». Я знаю историю о 14-летнем мальчике, пришедшем в Науву в поисках своего брата, жившего неподалеку. Этот юноша пришел туда зимой, не имея ни друзей, ни денег. Когда он стал расспрашивать о своем брате, его направили в большой дом, похожий на гостиницу. Там он встретил человека, который сказал ему: «Входи, сынок, мы позаботимся о тебе». Мальчик вошел в дом, и его накормили, обогрели и уложили спать. На следующий день ударил сильный мороз. Но, несмотря на это, мальчик решил продолжать свой путь и пройти еще 13 километров до места, где жил его брат. Когда хозяин дома узнал об этом, он велел юноше немного подождать. Он сказал, что скоро в те места отправится одна группа, с которой он сможет доехать туда. Когда юноша возразил, сказав, что у него нет денег, этот человек сказал, что ему не нужно волноваться. Они позаботятся о нем. Позже мальчик узнал, что хозяином дома был никто иной, как Джозеф Смит, мормонский пророк. Этот юноша помнил об этом добром поступке всю жизнь. Недавно в передаче «Музыка и изреченное слово» с участием мормонского табернакального хора была рассказана история о пожилом мужчине и женщине, которые были женаты не одно десятилетие. Поскольку жена постепенно теряла зрение, она больше не могла сама заботиться о себе так, как это делала многие годы. Без всяких просьб с ее стороны муж стал красить ей ногти, как раньше это делала она сама. Он знал, что она могла видеть свои ногти, только поднеся руки близко к глазам под определенным углом, и это вызывало у нее улыбку. Ему нравилось видеть ее счастливой, поэтому он продолжал красить ей ногти более 5 лет, до самой ее смерти. Это пример чистейшей любви Христовой. Часто величайшая любовь проявляется не в каких-то ярких сценах, увековеченных поэтами и писателями, а в простых добрых поступках и заботе о тех, с кем мы встречаемся на жизненном пути. Истинная любовь продолжается вечно. Она бесконечно терпелива и всепрощающая. Она верит, надеется и вносит все. Это и есть та любовь, которую питает к нам наш Небесный Отец. Все люди хотят ощущать такую любовь. Несмотря на то, что мы допускаем ошибки, мы надеемся, что другие будут любить нас, невзирая на наши недостатки. Даже если мы не заслуживаем любви. Как же прекрасно знать, что наш Небесный Отец любит нас, даже со всеми нашими недостатками. Его любовь настолько сильна, что Он не отказывается от нас, даже если мы сами разочаровываемся в себе. Мы видим себя в свете вчерашних и сегодняшних событий. Наш Небесный Отец видит нас в свете вечности. Хотя мы можем согласиться на меньшее, Небесный Отец никогда на это не согласится, ибо Он видит нас прославленными существами, которыми мы можем стать. Евангелие Иисуса Христа – это Евангелие совершенствования. Оно преображает мужчин и женщин земли в мужчин и женщин вечности. Средство, необходимое для этого преображения – это любовь Христова. Нет боли, которую она не могла бы унять, нет обиды, от которой она не могла бы избавить, нет ненависти, которую она не могла бы растопить. Греческий драматург Софокл писал, «Одно слово освобождает нас от любого бремени и боли в этой жизни. Это слово – любовь». Самые трогательные и священные моменты нашей жизни пронизаны духом любви. Чем сильнее наша любовь, тем сильнее наша радость. В конце концов, развитие такой любви и есть истинная мера успеха в жизни. Любите ли вы Господа? Проводите с Ним больше времени. Размышляйте над Его словами. Возьмите Его иго на себя. Старайтесь понимать Его и быть послушными, ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Если мы любим Господа, то послушание Ему перестанет быть бременем. Слушание становится наслаждением. Если мы любим Господа, то меньше ищем удовлетворения своих запросов, но стремимся обратить свое сердце к тому, что благословит и поддержит других людей. Чем глубже наша любовь к Господу, чем чище становятся наши сердца и наш разум. Мы испытываем такую великую перемену в наших сердцах, что нет у нас больше намерения творить зло, но есть постоянно совершать добро. Братья и сестры, с молитвой размышляя над тем, что вы можете делать, чтобы укреплять гармонию, духовность и созидать Царство Божье, задумайтесь о своей священной обязанности учить людей любить Господа и своих ближних. В этом главная цель нашего существования. Без милосердия или чистейшей любви Христовой не имеет значения, чего мы достигнем. Если у нас есть эта любовь, все остальное в нашей жизни становится ярким и живым. Если мы вдохновляем людей и учим их наполнять сердце любовью, послушание прорвется наружу в добровольных поступках самопожертвования и служения. Да, домашние учителя, например, могут выполнять свои обязанности просто из чувства долга, но те, кто делают эту работу с искренней любовью к Господу и своим ближним, вероятнее всего будут выполнять ее с совершенно другим отношением. Возвращаясь к своему первоначальному вопросу, какое качество лучше всего определяет нас как членов Церкви Иисуса Христа, святых последних дней? Я отвечу, мы народ, любящий Господа всем сердцем, душой и разумом. Мы также любим своих ближних, как самого себя. Это наша отличительная черта. Она служит маяком для этого мира, показывая, чьи мы ученики. Последний день Спаситель не станет спрашивать нас о природе наших призваний. Его не будет интересовать наше материальное положение или слава. Он спросит, служили ли мы больным, накормили ли, напоили страждущих, навестили ли мы тех, кто был в темнице, помогали ли слабым. Когда мы стараемся помогать наименьшим из детей Небесного Отца, то помогаем Ему самому. В этом суть Евангелия Иисуса Христа. Если мы действительно хотим научиться любить, нам нужно задуматься о жизни нашего Спасителя. Принимая символы причастия, мы вспоминаем о величайшем в истории человечества примере любви. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Любовь Спасителя к нам настолько велика, что заставила самого Бога, величайшего из всех, трепетать от боли и истекать кровью из каждой поры. Благодаря тому, что Спаситель отдал за нас свою жизнь, у нас есть величайшая надежда, вера и уверенность, что, окончив свой земной путь, мы вновь сможем жить с Ним. Через искупление Иисуса Христа мы можем очиститься от грехов и стать сопричастниками дара нашего всемогущего Отца. Затем мы познаем славу, которую приготовил Бог любящим Его. Это и есть совершенствующая сила любви. Открыв своим ученикам новую заповедь, «Любите друг друга, как Я возлюбил вас», Иисус дал им великий ключ к счастью в этой жизни и к славе в мире грядущем. Любовь – это величайшая из заповедей. Все остальные заповеди зиждутся на ней. Это наша цель, как последователи живого Христа. Это то качество, развивая которое, мы сможем значительно улучшить свою жизнь. Я свидетельствую, что Бог жив, Его любовь бесконечна и вечна. Она изливается на всех Его детей. Поскольку Он любит нас, Он призвал пророков и апостолов, чтобы они руководили нами в это время. Он дал нам Святого Духа, который обучает, утешает и вдохновляет. Он дал нам Священное Писание. И я бесконечно благодарен за то, что Он наделил каждого из нас сердцем, способным испытывать чистейшую любовь к Христову. Я молюсь, чтобы наши сердца наполнились этой любовью, и мы смогли с новым видением и новой верой обращаться к нашему Небесному Отцу и своим ближним. Я свидетельствую, если мы будем так поступать, наша жизнь станет полнее и богаче. Во святое имя Иисуса Христа. Аминь.
How I love Elder Joseph Wirthlin.
Как я люблю старейшину Джозефа Вертлина. В 1899 году поэт Рюдьярд Киплинг обратился к Британской империи с такими словами, предостерегающими от гордыни. «Вражде и смуте есть конец. Вожди уходят и князья. Лишь сокрушение сердец. Вот жертва вечная твоя». Говоря о сокрушении сердец как вечной жертве, Киплинг, очевидно, имел в виду слова царя Давида в 50-м псалме. «Жертва Богу — дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренное». Слова Давида свидетельствуют о том, что даже в эпоху Ветхого Завета народ Господа понимал, Богу нужно отдавать свои сердца, потому что одних всесожжений недостаточно. Жертвы, приносимые в устроении Моисея, символически указывали на искупительную жертву Мессии, которая один мог примирить грешного человека с Богом. Амулек учил, и вот, это и есть полный смысл закона, который вполне указывает на ту великую последнюю жертву, которая есть Сын Божий. Иисус Христос после Своего воскресения возвестил народу нового света. «Ваши жертвы и всесожжения должны прекратиться, ибо Я больше не приму их. И в жертву Мне вам надо приносить сокрушенное сердце и кающийся дух. И всякого приходящего ко Мне с сокрушенным сердцем Я буду крестить огнем и Духом Святым». Что же такое сокрушенное сердце и кающийся дух? И почему это считается жертвой? Как во всем остальном, жизнь Спасителя стала для нас совершенным примером. Несмотря на то, что Иисус из Назарета был совершенно безгрешен, Он всю жизнь прожил с сокрушенным сердцем и кающимся духом, что проявилось в Его подчинении воле Отца. Он сказал, «Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Своим ученикам Он сказал, «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». А когда пришло время заплатить высшую жертву, связанную с искуплением, Христос не уклонился от горькой чаши, но полностью предал Себя воле Отца. Полное и совершенное подчинение Спасителя Вечному Отцу. Вот сама суть сокрушенного сердца и кающегося духа. Пример Христа показывает, что сокрушенное сердце есть вечное свойство божественности. Когда наши сердца сокрушены, мы полностью открыты для Духа Божьего и осознаем нашу зависимость от Него во всем, что у нас есть, и во всем, что мы есть сами. Таким образом, жертва становится жертвой гордыни во всех ее формах. Подобно мягкой глине в руках опытного гончара, сокрушенные сердцем могут стать податливым материалом в руках Учителя. Сокрушенное сердце и кающийся дух – это также непременное условие покаяния. Легий сказал, «Ибо искупление в Святом Мессии, и через Него достигается». Вот во исполнение требований закона Он предает Себя в жертву за грехи всех тех, которые сокрушенные сердцем и кающиеся духом. И ни для кого другого не исполняется сей закон. Когда мы грешим и хотим получить прощение, сокрушенное сердце и кающийся дух помогают нам испытать то, что называется печаль ради Бога, которая производит покаяние. Она приходит, когда наше желание очиститься от греха становится столь всепоглощающим, что сердце переполняет горе и печаль, и мы жаждем обрести мир с нашим Небесным Отцом. Сокрушенные сердцем и исполненные кающегося духа с готовностью делают все, о чем просит Бог, не противясь и не испытывая чувства обиды. Мы перестаем делать все по-своему и учимся поступать по воле Божией. Лишь при таком полном подчинении искупление обретает силу, и только тогда может произойти истинное покаяние. И тогда кающийся испытывает освящающую силу Святого Духа, которая наполняет его душу миром и радостью от примирения с Богом. В чудесном слиянии божественных качеств тот же Бог, который заповедовал нам иметь сокрушенное сердце, призывает нас радоваться и не унывать. Когда мы получаем прощение грехов, сокрушенное сердце служит божественным щитом, защищающим нас от искушения. Нефий молился, «Да будут навсегда закрыты врата ада предо мною, ибо сокрушено сердце мое и смирен дух мой». Царь Вениамин учил свой народ, говоря, если у них будет глубокое смирение, они всегда смогут радоваться. Они будут преисполнены любовью Божией и всегда будут хранить отпущение грехов. Если мы отдаем свои сердца Господу, мирские соблазны просто лишаются своей притягательной силы. Есть еще одно измерение сокрушенного сердца, а именно наша глубокая благодарность за страдания Христа, которые Он претерпел ради нас. В Гефсимании Спаситель не зашел ниже всего, взяв на Себя бремя грехов каждого человеческого существа. А на Голгофе Он предал душу Свою на смерть. И Его великое сердце буквально разрывалось от всепоглощающей любви к детям Божьим. Когда мы помним о Спасителе и Его страданиях, наши сердца тоже сокрушаются от благодарности за помазанника. Если мы будем приносить Ему в жертву все, что у нас есть, и самих себя, Господь исполнит наши сердца покоем. Он исцелит сокрушенных сердц и наградит нас любовью Божией, самой сладкой и самой чистой на свете. И об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Not long ago, we invited two sisters.
Недавно мы пригласили на обед двух сестер-миссионерок. После еды мы попросили их поделиться с нами духовной мыслью. Они были хорошо подготовлены и предложили нам упражняться в том, чтобы читать Священное Писание и делать в них пометки. Они принесли новую книгу Мормона и набор цветных карандашей. Мы приняли предложение миссионерок. С тех пор наше ежедневное семейное чтение книги Мормона изменилось. В каждой главе мы отмечаем разными цветами места, связанные с Иисусом Христом, как только их находим. Каждый раз это небольшое упражнение напоминает нам о наших миссионерках. Когда миссионерки показали нам это, мы сразу узнали упражнение для изучения священных писаний из руководства «Проповедовать Евангелие мое». Как семья, мы очень благодарны за этот прекрасный и мощный миссионерский инструмент. Вот уже 3 года, как миссионеры во всем мире используют руководство «Проповедовать Евангелие мое». Это воистину революционизировало миссионерскую работу. Великое предвидение президента Хинкли сбывается. Миссионеры усваивают понятия этих уроков. Они обучают этим понятиям собственными словами под руководством Святого Духа. Осваивая пособие «Проповедовать Евангелие мое», миссионеры познают и применяют важные учения и принципы, которые повышают эффективность их важного служения. Несмотря на это, им по-прежнему нужна вся наша помощь и поддержка. Только вместе мы можем выполнять эту великую задачу, данную древним и современным апостолам. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Для успеха в этом деле мы должны быть едины с миссионерами и должны понимать друг друга. Всегда ли вы понимаете миссионеров? Я имею в виду не язык, а то, как они выполняют миссионерскую работу. Мы видим, как они предлагают людям послушать свое послание. Они обучают интересующихся законам Евангелия и предлагают им изменить свою жизнь, став членами церкви через крещение и конфирмацию. Если мы хотим понять, как наших миссионеров и помочь им, у нас должна быть такая же, как у них вера, такие же, как у них мысли и чувства. Как нам этого добиться? Конечно же, можно просто ходить с миссионерами и смотреть, что они делают. Но есть и другой путь. Познакомиться с пособием «Проповедовать Евангелие мое» и больше узнать о миссионерской работе. С тех пор, как президент Маккей сказал, что каждый член церкви — миссионер, прихожане стремятся более активно делиться Евангелием. «Проповедовать Евангелие мое» помогает нам откликнуться на это приглашение. Изучив это пособие, мы сможем не только лучше понимать и ценить наших миссионеров, но и правильнее вести повседневную жизнь. В нашей семье у каждого есть свой экземпляр пособия «Проповедовать Евангелие мое». Это издание помогает обрести крепкое свидетельство. Оно помогает понять фундаментальные законы Евангелия, вызывает желание служить. Позвольте мне кратко пройтись по заголовкам пособия «Проповедовать Евангелие мое», и вы сами все поймете. Вот они. Как мне распознать и понять Духа? Как я могу эффективно изучать Евангелие и готовиться к обучению других? Что я изучаю и чему я учу? В чем заключается роль книги Мормона? Как я могу развивать в себе качества, присущие Христу? Разве это не то, что все мы хотим знать? Каждый прихожанин, который хочет улучшить свои миссионерские навыки и хочет знать, как поддерживать миссионеров полного дня, найдет в этом пособии массу ценных идей и предложений. Мы узнаем, как помочь миссионерам найти людей для обучения, и как мы, прихожане, можем работать рука об руку с миссионерами, помогая тем, кто интересуется церковью. Мы начинаем понимать, почему энергичное приглашение к действию способствует углублению веры в Иисуса Христа, и как мы можем поддерживать наших друзей, не членов церкви, которые переживают этот замечательный, изменяющий жизнь процесс обращения. Наряду со священными писаниями, миссионеры каждый день изучают пособие «Проповедовать Евангелие мое». Они узнают принципы и навыки и применяют их. Они узнают, как использовать в своей работе наставления Духа. Если мы хотим учиться так, как учатся миссионеры, мы тоже должны усердно изучать пособие «Проповедовать Евангелие мое» и наблюдать за ежедневной работой миссионеров. введение к этому пособию мы читаем. «Пособие проповедовать Евангелие мое предназначено для церковных миссионеров полного дня. Однако излагаемые в нем принципы и учения применимы и к миссионерам и руководителям приходов, старающимся строить Царство Господа. Регулярное изучение этого пособия позволит им выполнять свои обязанности миссионеров-прихожан и будут способствовать их совместной работе с миссионерами полного дня». Старейшина Ричард Скотт рекомендовал всем членам церкви внимательно изучать пособие проповедовать Евангелие мое. Он говорил: «Уже многое удалось достичь с тех пор, как появилось пособие проповедовать Евангелие мое, но еще лучшее ждет нас впереди, если мы все научимся правильно использовать этот прекрасный миссионерский инструмент. Кажется, что нам не хватает времени на изучение, поэтому позвольте мне кое-что предложить. Молодежь, которая готовится к миссии, должна тщательно изучать это пособие вместе со священными писаниями. Пригласите к себе домой миссионеров, попросите их рассказать о каком-нибудь принципе или учении из проповедовать Евангелие мое. Почаще используйте это пособие на семейном домашнем вечере. Пусть ваши дети-подростки учат остальных членов семьи так, будто они миссионеры. У нас дома было несколько удивительно удачных уроков, проведенных нашими детьми. Нас поразило, как хорошо они излагают простые принципы из проповедовать Евангелие мое. Иногда мы приглашали на такие уроки друзей. Преподаватели Евангелия могли бы использовать эти простые, но эффективные принципы обучения Евангелию, изложенные в этом пособии, как подспорье к предписанным курсам. Проповедовать Евангелие мое переведено и издано почти на всех языках, на которых говорят члены нашей церкви. В странах, где церковь еще молодая, это пособие можно использовать наряду со священными писаниями, как методические материалы и основы для всего процесса изучения и преподавания Евангелия. Старейшина Скотт рекомендовал местным церковным руководителям использовать эти материалы на собраниях президентств, исполнительных комитетах священства и советов прихода. Используйте это пособие как материал для обучения, для выступлений, духовных мыслей, уроков, вечеров, встреч и личного изучения. Я свидетельствую, что это миссионерское руководство вдохновлено Богом. Мы должны изучать его более тщательно, чтобы лучше понимать наших миссионеров и их работу. Миссионеры и прихожане должны говорить на одном языке. Мы должны стать едины в своем стремлении проповедовать Евангелие. Это поможет нам стать инструментами в руке Господа, ибо Он сказал: «Ибо так я соберу избранных моих с четырех сторон земли, всех, кто уверует в Меня и внемлет голосу Моему». Как от членов Его Церкви от нас ожидают, что мы станем частью этого великого процесса собирания. Об этой истине я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн «Вперед, святые». Затем перед нами выступят старейшина Майкл Т. и Кейт Хилбик, члены Кворума 70. После их выступления мы услышим выступление старейшины Джеффри Холланда, члена Кворума 12 апостолов.
Продолжается 177-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Mabuhay from the lovely and wonderful people of the Philippines.
Приветствую вас от имени прекрасного народа Филиппин. Интересно, что один из древнейших и глубочайших вопросов, прозвучавших в истории этой земли, был задан Каином в ответ на вопрос Бога вскоре после убийства его брата Авеля. «Разве я сторож брату моему?» Тем, кто стремится выполнять волю Господа, стоит серьезно задуматься над этим вопросом. Один из ответов находится в учении Алмы. «И так как вы желаете войти в стадо Божие и называться его народом, и готовы нести бремя друг друга, чтобы уменьшить тяжесть его, да, и готовы горевать с горюющими, да, и утешать нуждающихся в утешении». На нас, учениках Господа Иисуса Христа, лежит ответственность заботиться о наших братьях и сестрах и служить им. Рассказывая притчу о добром самарянине, Иисус Христос не только дал отпор своим противникам, но также преподал важный урок всем, кто стремится следовать за ним. Мы должны расширять круг своего влияния. Наше служение ближним не должно зависеть от расы, цвета кожи, положения в обществе или степени родства. В конце концов, заповедь, гласящая «помогай слабым, поднимая опустившиеся руки и укрепляя ослабевшие колени», давалась без всяких оговорок. Многие считают, что действенное служение подразумевает тщательное планирование и организацию какого-то комитета. Хотя многие из подобных достойных проектов полезны, большая часть служения, в котором сегодня нуждается наш мир, связана с постоянным ежедневным общением друг с другом. Как правило, такие возможности для служения можно найти в стенах своего дома, где-то по соседству или в приходе. Следующий совет, данный коварным баламутом своему племяннику, Гнусику, в притчах Клайва Стейплза Льюиса «Письма Баламута», описывает тяжелую болезнь, поразившую многих из нас. «Как бы ты ни действовал, в душе твоего пациента всегда есть и доброе, и злое. Главное – направлять его злобу на непосредственных ближних, которых он видит ежедневно, а доброту переместить на периферию, так, чтобы он думал, что испытывает ее к тем, кого вообще не знает. Тогда злоба станет вполне реальной, а доброта – мнимой». Слова из любимого гимна предлагают нам совершенное лекарство. «Тому стало легче нож унести, кто бремя со мной разделил? Помогал ли я слабым на трудном пути? Смог ли дать утомленному сил? Трудись, а не только мечтай. Пусть в труд воплотятся мечты. Если с радостью смело возьмешься за дело, в нем благословлен будешь ты». Далее я хотел бы рассказать о событиях, свидетелем которых мне посчастливилось стать. Они показали мне, как простые дела служения помогают нам и помогают тем, на кого нам позволено оказывать влияние. Наш Небесный Отец приводит людей с любящим сердцем на важные перекрестки нашей жизни, чтобы нам не пришлось бродить во тьме в одиночку. Эти мужчины и женщины помогают нам своим примером с огромным терпением и любовью. Я знаю это по собственному опыту. Мне вспоминается один особенно важный перекресток – решение поехать на миссию полного дня. Я стоял на этом перекрестке очень-очень долго. Когда я мучительно пытался решить, какую дорогу избрать, моя семья, друзья и руководители священства подали мне руку помощи. Они подбадривали и поддерживали меня, а также постоянно молились за меня. Моя сестра, служившая тогда на миссии, регулярно писала мне письма и не теряла надежды. Даже до сегодня я чувствую, что меня словно несут на руках добродетельные мужчины и женщины. Думаю, мы все это чувствуем. В некоторой степени все мы зависим друг от друга в наших стараниях вернуться в свой небесный дом. Делиться евангельским посланием – это один из лучших способов служения людям, не принадлежащим к нашей церкви. Я хочу поделиться своими детскими воспоминаниями о человеке, которого назову дядя Фред. Когда мне было 6 лет, дядя Фред был для меня просто кошмаром. Он жил по соседству и всегда был пьян. Одним из его любимых развлечений было швыряться камнями в наш дом. Поскольку моя мама отлично готовила, несостоящие браки взрослые из нашего небольшого прихода часто бывали у нас в гостях. Однажды, когда дядя Фред был трезв, они познакомились с ним и пригласили к нам домой. Такой поворот событий ужасно меня напугал. Теперь этот человек оказался уже внутри нашего дома. Так было несколько раз, пока им не удалось убедить дядю Фреда прослушать уроки миссионеров. Он принял Евангелие и крестился. Он служил на миссии полного дня, вернулся с честью, продолжил свое образование и заключил брак в храме. Сейчас он праведный муж, отец и руководитель священства. Глядя на дядю Фреда сегодня, никто бы не поверил, что когда-то он снился в кошмарах шестилетнему мальчику. Давайте же всегда будем восприимчивы к возможностям поделиться Евангелием. Моя мама подавала прекрасный пример того, как помогать людям, подбадривая их. Она преподала нам много важных уроков. Один урок, сильнее всего повлиявший на мою жизнь, это ее желание помочь всем, кто бывал у нас в доме. Меня изводило то, что многим из них она отдавала наши продукты, одежду и даже деньги. Поскольку я был мал, а мы были бедны, мне это совсем не нравилось. Как она могла отдавать что-то другим, когда нам самим не хватало? Разве неправильно было обеспечить сначала наши потребности? Разве мы не заслуживали более удобной жизни? Не один год искал я ответы на эти вопросы. Гораздо позже я, наконец, понял, чему учила меня мама. Даже борясь со страшной болезнью, она не переставала помогать нуждающимся. А потому не унывайте, делая добро, ибо вы закладываете основание великой работы, и из малого происходит великое. Служение не обязательно должно быть связано с какими-то захватывающими событиями. Часто это бывают простые ежедневные поступки, которые приносят утешение и духовный подъем, ободряют, поддерживают и помогают другим улыбнуться. О том, чтобы мы всегда находили возможности для служения, я смиренно молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
В первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, Павел увещевал членов церкви жить так, как прилично святым. Он перечислял соответствующие качества и поступки. В стихе 19 Павел дал совет из трех простых слов. «Духа не угашайте». Интересно, что за 500 лет до писем Павла Иаков, пророк из книги Мормона, старался обучать Евангелию Иисуса Христа сопротивляющийся народ. Он смело вопрошал, «Отвергнете ли вы слова пророков, и отвергнете ли вы доброе слово Христово и дар Духа Святого? Угасите ли вы Духа Святого?» В наши дни, через столько столетий после и Иакова, и Павла, мы тоже должны быть осторожны, чтобы не препятствовать Духу, не игнорировать и не угашать Его в нашей жизни. Заманчивые приглашения мира пытаются отвлечь наше внимание от этого прямого и узкого пути. Искуситель изо всех сил старается притупить нашу чувствительность к побуждениям Духа, будь мы подростками, молодыми или уже зрелыми людьми. Роль Духа, Святого Духа, важна в любой период нашей земной жизни. С самого начала Отец обещал каждому из Своих духовных сыновей и дочерей, что через искупление и воскресение Его возлюбленного Сына все мы сможем вернуться в присутствие Бога и унаследовать благословение жизни вечной, высшей славе Целестиального Царства. Каждый из нас знал, что путь к возвышению будет долгим, трудным и иногда безлюдным, но мы также знали, что никогда не останемся на этом пути одни. Небесный Отец дает всем, кто выполняет условия веры, покаяния и крещения,
напарника и наставника, Святого Духа. Путь к жизни вечной не горизонтален. Это всегда подъем вперед и вверх. Значит, для достижения цели нам постоянно требуется все больше духовного понимания и энергии. Пагубная оппозиция сатаны не ослабевает. Поэтому нам абсолютно необходимо непрерывное просвещенное руководство Святого Духа. Мы не смеем препятствовать побуждениям Святого Духа, игнорировать или угашать их. И все же очень часто мы далеко не в полной мере используем подсказки и благословения, проистекающие от Святого Духа. В драгоценной жемчужине Моисей писал, что Адам, крестившись и получив Святого Духа, был оживлен во внутреннем человеке. Когда мы приглашаем Святого Духа наполнить наш разум светом и знанием, Он оживляет нас, то есть просвещает и воодушевляет внутреннего человека. В результате мы ощущаем в душе заметные изменения. Мы наполняемся силой, покоем и радостью. Мы чувствуем духовную энергию и энтузиазм, расширяющие наши природные способности. Мы способны на большее, чем могли бы сделать своими силами. Нам хочется стать более святыми. Хотите ли вы знать цену привилегий, предлагаемых нам после принятия Святого Духа? Это не какая-то единая цена для всех. Каждый из нас сам определяет ее. Установив свой платеж, свое личное усилие слишком низким, вы не сможете воспользоваться всем, что предлагает Дух. Вы даже можете угасить Духа. Однако, установив свой личный вклад высоким, вы пожнете обильный урожай от Духа. Платеж, о котором я говорю, это не деньги. Это большая преданность и погруженность в личные духовные усилия и поступки. Мы определяем уровень нашего нынешнего личного вклада, сопоставляя свои нынешние предпочтения и приоритеты с такими вот вопросами. Чему я уделяю больше времени? Спорту или посещению церкви, выполнению призваний? Если меня выдают свободный день, то куда я иду? В храм или в магазин? Что я предпочитаю? Играть на компьютере, бродить по интернету, либо послужить кому-то в доме или в общине? Что мне легче? Регулярно читать газету или ежедневно читать Священное Писание? Каким бы ни был наш нынешний уровень духовного развития, мы всегда можем его повысить. Время — самый драгоценный ресурс. Готовы ли вы вкладывать больше времени в дела вечности, чтобы удостоиться постоянного напарничества Святого Духа и максимально использовать его влияние? Если да, то первоначальный вклад в достижение более глубокой духовности — это более сильное желание получать больше вдохновения, стать более святым. Когда это желание наполняет наши сердца, мы с готовностью увеличиваем платеж за небесную помощь. Наш следующий вклад — более последовательное погружение в слова Христа и пророков. Чем больше сил мы будем отдавать изучению этих слов, тем сильнее будет влияние Святого Духа в нашей жизни. Давайте исследовать Священные Писания с карандашом в руке, записывая новые мысли и духовные побуждения. Потом давайте постараемся применять все это в нашей жизни. Дух оживит наше внутреннее «я», и шаг за шагом к нам будет приходить новое понимание. Чтобы нам не угашать Духа, а наоборот приглашать Его, сделаем еще один шаг. Будем молиться часто и пылко. Это мягкое и ясное обещание Спасителя записано в Учении Заветах. «Приближайтесь ко Мне, и Я приближусь к вам». «Ищите Меня усердно, и вы найдете Меня. Просите и получите, стучите, и отворят вам. И все, чего не попросите у Отца во имя Мое, будет дано вам, если это хорошо для вас». Заметьте эту последовательность, братья и сестры. Мы приближаемся к Спасителю в точности, соблюдая Его заповеди. Мы горячо молимся Отцу во имя Христа. Тогда, через подсказки Святого Духа, мы получаем божественное руководство и ясное понимание. Когда мы постимся, возобновляем свои заветы, принимая причастие и посещаем храм, Дух становится для нас более доступным. При этом Святой Дух может проявлять свое влияние очень мощно. Храм — прекрасное место для получения личного откровения. Бывая там максимально часто и внимательно слушая, мы покидаем его с лучшим пониманием плана Небесного Отца в отношении нас. Святой Дух расширяет наше видение и позволяет этой вечной перспективе влиять на решения, которые мы принимаем в повседневной жизни. Если мы предпринимаем это усилие и не угашаем Духа, наше внутреннее существо оживает. Если мы не сдаемся на этом пути, нас ожидает вечная жизнь. Итак, мы не смеем угашать Духа непослушанием или пренебрежением. Наоборот, давайте усилим эту священную и важную роль Святого Духа в нашей жизни. Я свидетельствую, что если мы будем истинно искать Святого Духа, то сможем извлечь больше пользы из этой тихой, но необходимой работы Святого Духа. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Как отметил ранее на этой сессии старейшина Баллард, различные течения религиозной мысли нашего времени привлекли повышенное внимание общества к Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Господь говорил жителям древнего мира, что эта работа последних дней будет чудной и дивной, и так оно и есть. Но при том, что мы приглашаем всех и каждого узнать чудо этой работы, есть один вопрос, по поводу которого мы не хотим ни у кого вызывать сомнений. Это вопрос о том, христиане ли мы. В общем и целом, противоречия в этом вопросе концентрируются на двух доктринальных положениях — нашем представлении о Божестве и нашей вере в принцип продолжающегося откровения, благодаря которому канон Священного Писания остается открытым. В том, что касается этих двух положений, нам нет необходимости быть апологетами своей веры. Но мы не хотим, чтобы нас неправильно истолковывали. Поэтому, желая углубить понимание и со всей ясностью заявить о нашей принадлежности к христианству, я буду сегодня говорить о первом из этих двух упомянутых мной доктринальных положений. Наш первый и самый главный символ веры в Церкви Иисуса Христа Святых Последних гласит: «Мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его, Иисуса Христа, и в Святого Духа». Мы верим, что эти три божественных лица, составляющих одно Божество, объединены в своей цели, служении, в свидетельстве и миссии. Мы верим, что они исполнены одного божественного чувства милосердия и любви, справедливости и благодати, терпения, прощения и искупления. Думаю, правильно считать, что мы верим в их единство в каждом существенном и вечном аспекте, который только можно представить, за исключением идеи о том, что эти три лица объединены в одну сущность или существо. Такая тройственность Бога никогда не провозглашалась в священных писаниях, ибо эта идея не истина. Действительно, даже такой авторитетный источник, как библейский словарь Харпера, заявляет, что официальной доктриной Троицы, как она была определена на великих церковных советах в IV и V столетии, в Новом Завете не содержится. Таким образом, любые критические замечания о том, что Церковь Иисуса Христа, святых последних дней, не поддерживает современное христианское представление о Боге, Иисусе Христе и Святом Духе, говорят не о нашем приверженности Христу, а скорее о признании, и справедливым я должен заявить, того, что наше представление о Божестве порывается с истории христианства в период после Нового Завета и возвращается к учениям, преподанным самим Иисусом. Думаю, уместно сказать несколько слов об этом периоде истории после Нового Завета. В 325 году от Рождества Христова римский император Константин созвал Никейский собор, чтобы на нем разрешить, среди других вопросов, растущие разногласия о предполагаемом тройственном единстве Бога. Решение, к которому пришли после горячих дебатов священнослужители, философы и духовные лидеры, стало называться, по прошествии еще 125 лет и трех других великих соборов, Никейским символом веры, у которого впоследствии появились другие формулировки, в частности, Афанасиев символ веры. В этих вариациях символа веры, дополнявших и повторявших друг друга, а также в доктринах, появившихся в последующие столетия, провозглашалось, что Отец, Сын и Святой Дух — абстрактные, абсолютные, трансцендентные, неизменные, равносущные, равновечные и непостижимые, без тела, частей или страстей, пребывающие вне пространства и вне времени. В таких доктринах все три члена Божества — это отдельные лица, и в то же время одно существо. Это так называемая Тайна Троицы. Это три отдельных лица. Однако они не три Бога, а один Бог. Все трое непостижимы, но все же это один непостижимый Бог. Мы соглашаемся с нашими критиками, по крайней мере, в одном, что такая формулировка Божества действительно непостижима. При таком сбивающем с толку определении Бога, которое навязывалось в церкви, неудивительно, что некий монах в IV веке взмолился: «Горе мне! Они отняли у меня моего Бога, и я не знаю, кому не поклоняться или кому взывать». Как мы должны верить, любить и поклоняться, не говоря уже о стремлении уподобиться тому, кто непостижим и непознаваем? И как быть с молитвой Иисуса, вознесенной к Его Отцу Небесному, в которой сказано: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, истинного, единого Бога и посланного Тобою, Иисуса Христа». Мы не задаемся целью попрать веру других людей или учение других религий. Мы относимся к доктринам других людей с таким же уважением, которого требуем для себя. И это тоже записано в наших символах веры. Но если кто-то говорит, что мы не христиане, потому что не признаем позицию в отношении Божества, принятую в IV или V веке, тогда что вы скажете о тех первых христианских святых, многие из которых своими глазами видели Христа? Ведь они тоже не разделяли эту позицию. Мы заявляем, что из священных писаний очевидно следует, что Отец, Сын и Святой Дух — отдельные лица, три божественных существа. И достаточно отметить хотя бы такие четыре красноречивые иллюстрации, как уже упомянутая великая заступническая молитва Спасителя, его крещение от рук Иоанна, события на горе Преображения и мученическая смерть Стефана. Когда эти и другие источники из Нового Завета звучат в наших ушах, возможно, уже нет необходимости спрашивать, что подразумевал Иисус, говоря: «Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца творящего». В другом случае им же сказано: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, а волю пославшего Меня Отца». А тех, кто нападал на Него, Он сказал: «Они видели и возненавидели и Меня, и Отца Моего». И, конечно, нельзя не отметить это всегда почтительное подчинение Отцу, заставлявшее Иисуса сказать: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Отец Мой более Меня». Кому же Иисус молился так пылко все эти годы, вознося в том числе и такие мучительные стенания? «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, и, Боже мой, для чего ты меня оставил?» К тому же признание приведенных в священных писаниях доказательств того, что совершенно единые во всем остальном члены Божества, тем не менее являются отдельными и различными существами. Это не означает приверженности многобожию. Скорее, это часть великого откровения о природе божественных лиц, дать которое пришел Иисус. Возможно, лучше всего высказался об этом апостол Павел. «Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Сопутствующая причина, по которой Церковь Иисуса Христа святых последних дней исключена некоторыми из категорий христианских церквей, это наша вера в то же, во что верили древние пророки и апостолы, то есть в то, что у Бога есть тело, конечно, прославлено. Тем, кто критикует это подтверждаемое священными писаниями убеждение, я могу адресовать вопрос, хотя бы риторически. Если им так противна идея о наделенном телом Боге, почему тогда центральными и наиболее отражающими суть христианства доктринами являются воплощение, искупление и физическое воскресение Господа Иисуса Христа? Если обладание телом не только не требуется, но даже нежелательно для Божества, зачем тогда Искупитель человечества искупил свое тело из плена смерти и могилы, гарантируя, что оно никогда больше не будет разлучено с его духом в этом мире и в вечности? Любой, кто отрицает учение о наделенном теле Бога, отрицает также Христа, и смертного, и воскресшего. Никто из причисляющих себя к истинным христианам не выберет для себя такую позицию. Каждому, кто задавался вопросом от нашей принадлежности к христианству и до кого доходит мой голос, я обращаюсь с этим свидетельством. Я свидетельствую, что Иисус Христос в буквальном смысле живущий Сын нашего воистину живого Бога, и этот Иисус — наш Спаситель и Искупитель, Единородный Сын Отца во плоти, который, действуя под руководством Отца, был Творцом неба и земли и всего, что на них. Я свидетельствую, что Он был рожден Матерью Девой, и что в жизни Своей Он совершал великие чудеса на виду у легионов учеников, также на виду у врагов. Я свидетельствую, что Он имел власть над смертью, будучи Божественным по природе, но по Своей воле Он принял смерть ради нас, ибо некоторое время Сам был смертным. Я утверждаю, что добровольно подчинившись смерти, Он взял на Себя грехи мира, заплатив бесконечно великую цену за все горести и болезни, за каждое страдание и несчастье, понесенное людьми от дней Адама и до конца света. Сделав это, Он победил и могилу в физическом смысле, и ад в смысле духовном, дав свободу семье человеческой. Я приношу свидетельство о том, что Он в буквальном смысле слова воскрес из могилы, и после вознесения к Отцу, необходимого для завершения процесса воскресения, Он неоднократно являлся сотням учеников, как в Старом Свете, так и в Новом. Я знаю, что Он — Святой Израилев, Мессия, который однажды окончательно придет во славе, чтобы править на земле, как Господь господствующих, Царь царей. Я знаю, что нет другого имени под небесами, посредством которого человек может быть спасен. И только полагаясь на заслуги Христа, Его милость и вечную благодать, мы сможем обрести жизнь вечную. И мое дополнительное свидетельство об этом великолепном учении состоит в том, что в ходе подготовки к своему тысячелетнему правлению последних дней Иисус неоднократно являлся среди людей в своем облаченном божественной славой теле. Весной 1820 года 14-летний юноша, пребывавший в сомнениях из-за многих учений, которые все еще вызывают путаницу в христианском мире, удалился в рощу, чтобы помолиться. В ответ на ту пылкую молитву, вознесенную в таком нежном возрасте, отец и сын явились перед этим юношей, пророком Джозефом Смитом, как наделенные телом прославленные существа. Тот день ознаменовал начало возвращения истинного, новозаветного Евангелия Господа Иисуса Христа и восстановление других пророческих истин, открывавшихся людям со дня Адама до нашего дня. Я заявляю, что мое свидетельство об этих учениях истина, и что небеса открыты для всех, кто ищет такого же подтверждения. И я молюсь, чтобы все мы посредством Святого Духа истины познали единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа, и чтобы тогда мы смогли жить по их учениям и быть истинными христианами и делом, и словом. Это моя молитва во имя Иисуса Христа. Аминь.
Напоминаем братьям об общем собрании священства, которое состоится в конференц-центре сегодня в 18 часов. Завтра с 9:30 до 10 часов утра пройдет общенациональная трансляция выступления табернакального хора. Сразу после ее окончания начнется воскресная утренняя сессия конференции. Благодарим хор общества молодых женщин за прекрасную музыку, которая прозвучала для нас в их исполнении. Старейшина Рассел М. Нельсон и скорому 12 апостолов будет нашим заключительным оратором на этой сессии. После его выступления хор исполнит гимн «О, да обратится моя душа к тебе». После гимна заключительную молитву произнесет старейшина Ричард Хинкли, член кворума 70.
Мы выражаем любовь и восхищение старейшине Арингу и Гонсалесу, и благослови Господь их новое призвание. Мы, возлюбленные братья, мы выражаем вам свою искреннюю благодарность. Во всем мире ваш пример служения и сострадания привлекает огромное внимание. В то же время многие интересуются учениями и историей Церкви. Среди них есть и такие, кто хочет бросить тень на книгу Мормона. Меня глубоко беспокоит пренебрежение книгой Мормона и другими священными писаниями. Поэтому я заглавил свое выступление «Свидетельство священных писаний». Определение. По терминам «священные писания» я подразумеваю Библию и «священные писания восстановления». Члены Церкви верят, что Библия — это Слово Божье в той мере, в какой она правильно переведена. Мы также верим, что книга Мормона — Слово Божье. В Священное Писание Восстановления также входят учения и заветы, и драгоценная жемчужина. В словаре слово «свидетельство» определяется как подтверждение факта или события, доказательство. Термин «свидетель» приобретает особое значение, когда мы говорим о Слове Бога. В Библии мы читаем следующее важное заявление. «При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». Это показывает детям Бога, что божественное учение подтверждается свидетельством более чем одного священного писания. Библия и книга Мормона обе свидетельствуют об Иисусе Христе. Эти книги учат, что Он — Сын Божий, что Его жизнь стала для нас примером, что Он искупил все человечество,
что Он умер на кресте и восстал, как воскресший Господь. Они учат, что Он — Спаситель мира. Свидетельства священных писаний подтверждают истинность друг друга. Еще в древности один пророк объяснил это, сказав, что книга Мормона написана для того, чтобы вы могли поверить Библии. И если вы поверите Библии, то вы поверите также и книге Мормона. Обе книги ссылаются друг на друга. Обе книги свидетельствуют, что Бог жив и говорит со своими детьми через откровения, посылаемые пророком. Любовь к книге Мормона укрепляет любовь к Библии и наоборот. Священные писания восстановления не соперничают с Библией, они дополняют ее. Мы в долгу перед мучениками, отдавшими жизнь ради того, чтобы у нас была Библия. В этой книге говорится о вечной природе, Евангелии и плане счастья. Книга Мормона восстанавливает и подчеркивает такие библейские учения, как десятина, храм, день субботний и священство. Ангел возвестил, что книга Мормона должна подтвердить истинность Библии. Он также открыл, что писания в Библии, доступные в наши дни, не столь полны, как это было в первоначальном тексте, написанном пророками и апостолами. Он заявил, что книга Мормона должна восстановить простые и драгоценные истины, изъятые из Библии. Пророчество в книге Мормона предупреждает, что некоторые люди будут против дополнительных священных писаний. Те, кто считает, что им никакой другой Библии не нужно, пусть задумается над следующим советом Бога. Не знаете ли вы, что существует больше, чем один народ? Не знаете ли вы, что Я, Господь Бог ваш, сотворил все человечество, и что Я властвую наверху на небесах и внизу на земле, и возвещаю Слово Мое детям человеческим, да, всем народам земли? Не знаете ли вы, что свидетельство двух народов утверждает то, что Я есть Бог, помнящий как один, так и другой народ? А потому каждому народу Я возвещаю одни и те же слова, и свидетельство их также соединится вместе. Описанная в священных писаниях история Иисуса Христа — это воистину история двух полушарий. Когда Мария и Иосиф в восточном полушарии готовились к рождению святого младенца в Вифлееме, в западном полушарии предземный Мессия обучал Нефия. Господь говорил Нефию: «Возрадуйся, завтра Я приду в мир, чтобы показать миру, что Я исполню все, что Я повелел предсказать устами Моих святых пророков». Сомневающихся в истинности этого второго свидетельства книги Мормона Господь предупреждает: «Потому что вы легкомысленно обращались с тем, что вы получили, вы будете оставаться под этим осуждением, пока не покаетесь и не вспомните книгу Мормона и прежние заповеди, которые Я дал, Библию, и будете действовать согласно тому, что Я написал». Господь дал и другие священные писания восстановления и объявил, что эти слова будут тоже исполнены. Благодаря этим свидетельствам священных писаний, лжеучения будут опровергнуты. Благодаря этим свидетельствам, учения из Библии не только подтверждаются, но и разъясняются. Как священные писания восстановления разъясняют Библию? Тому есть много примеров. Я приведу лишь несколько, начиная с Ветхого Завета. Исаия писал: «Из земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос твой будет, как голос чревовещателя из-под праха, шептать будет речь твоя». Есть ли другие слова, лучше описывающие появление книги Мормона с земли, чтобы она из-под праха шептала людям наших дней? Но Исаия был не единственный ветхозаветный пророк, предсказавший появление книги Мормона. Иезекииль писал: «Возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу, это жезл Ефрема и всего дома Израилева, и сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. Сегодня святые, живущие среди разных народов по всей земле, с благодарностью держат в руках Библию, жезл Иуды, и книгу Мормона, жезл Ефрема, соединенные в одно целое». А как же Новый Завет? Книга Мормона также выступает как свидетель учений Нового Завета. Примеры включают в себя описание удивительного рождения младенца в Вифлееме, Нагорной проповеди и ужасных страданий Спасителя. Учение о воскресении в книге Мормона упоминается чаще, чем в Библии. Павел упомянул о необходимости получения Святого Духа, спросив: «Приняли ли вы Святого Духа?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Святой Дух?» Это учение разъясняется другим свидетельством священных писаний, переданным через Господнего пророка восстановления. Он учил нас верить в дар Святого Духа, передаваемый возложением рук. Этот драгоценный и могучий дар вновь доступен детям Бога. Павел говорил о трех степенях после земной славы, когда учил: «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд». Этот краткий взгляд на послеземную славу разъясняется другим свидетельством священных писаний. Господь открыл, что слава целестиальная одна, подобно тому, как слава Солнца одна, и слава террестриальная одна, подобно тому, как слава Луны одна, и слава телестиальная одна, подобно тому, как слава звезд одна. Наивысшее из этих царств, целестиальное, предназначено для тех, кто повинуется закону этого царства. Те, кто не освящены через закон Христа, должны унаследовать другое царство. Да, царство террестриальное или царство телестиальное. Ибо тот, кто не может соблюдать закон целестиального царства, не может выдержать целестиальной славы. Эти три степени славы относятся к жизни после смерти. Они касаются бессмертия человеческой души. Дар бессмертия стал действительностью благодаря искуплению Иисуса Христа. Это важное слово «искупление» упоминается в Библии в переводе короля Иакова только один раз. В книге Мормона это слово встречается 39 раз. Иоанн, написавший книгу Откровения в Новом Завете, видел другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, языку, и народу. Еще один ангел хранил ключи ответственности за книгу Мормона. Это был ангел Мороний. Это лишь несколько из множества примеров библейских учений, которые разъясняются в священных писаниях восстановления. Краткое упоминание о том, что Павел знал о крещении за умерших, можно найти в Новом Завете. Это божественное учение разъясняется только в священных писаниях восстановления. Книга Мормона — новое свидетельство об Иисусе Христе. Мы охотно делимся священными писаниями, восстановления с людьми всего мира. В книге Мормона записывают личное служение воскресшего Господа народу Древней Америки. Задумайтесь о словах, которые Он провозгласил. «Вот я, Иисус Христос, Сын Божий. Я сотворил небеса и землю, и все, что на них есть. Я был с Отцом от начала, и сбылись Писание о Моем пришествии. Я свет и жизнь миру». Спаситель продолжал. «И всякого приходящего ко Мне с сокрушенным сердцем и кающимся духом, Я буду крестить огнем и Духом Святым. Я пришел в мир, чтобы принести искупление миру и спасти мир от греха. А потому, кто кается и приходит ко Мне, как малое дитя, того Я приму. Ибо из таких состоит Царствие Божие. Я положил мою жизнь и снова воспринял ее. А потому покайтесь и приходите ко Мне, и будет вам спасение». Эти заявления Господа резюмируют, кто Он есть на самом деле и каким Он хочет видеть нас. Он хочет, чтобы мы пришли к Нему, и Он обнял бы нас своими любящими руками. Я глубоко благодарен за свидетельство Священных Писаний. Я также вижу великие перемены, которые происходят с людьми, применяющими учение Господа в своей жизни. Такие изменения ведут к благословению вечной жизни. Я знаю, что Бог жив. Иисус есть Христос. Его Евангелие восстановлено в эти последние дни. Президент Гордон Б. Хинкли — его пророк в наше время. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Our holy and eternal Father, who art in heaven.
Наш святой и вечный Отец, сущий на небесах. Мы благодарны Тебе за то, что слышали на этом собрании. Мы очень благодарны Тебе, Отец, за то, что узнали сегодня. И мы благодарны Тебе за то, что это были не просто слова. Позволь нам принять все это в свою жизнь и решить, что будем чуть лучше служить Тебе более усердно.
И
больше ценить те учения восстановленного Евангелия, о которых мы слышали сегодня днем. Мы просим Тебя, благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 177th Seminary.
Вы слушали трансляцию 177-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении хора молодых женщин из колледжа в Мейплтоне и Спрингвилле, штат Юта, США.
This broadcast has been furnished.
Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.